то и без благодати. В 16-м правиле двукратного собора сказано: «По причине случающихся в Церкви Божией распри и смятений необходимо и сие определить. Отнюдь, да не поставляется епископ к той церкви, которой предстоятель жив еще и пребывает в своем достоинстве, разве сам добровольно отречется от епископа, то надлежит прежде привести к концу законное исследование вины, за которую он имеет удален быть, и тогда уже, по его низложении, вывести на епископа другого вместо его. А у нас просто устраняли и назначали других, часто вместо выборных. Во-вторых, как на бывшем соборе, так и на пленуме Высшего Церковного Совета входят только обновленцы. Да и в епархиальном управлении не может быть член, не принадлежащий ни к одной из обновленческих групп. И прямая ссылка на параграф 7 этого обновленческого лжесоборного постановления. Это уже насилие церковное. И завершается послание так: что занимает наших обновленцев, что интересует их, к чему они стремятся? Прежде всего, выгоды, чины, награды. Мы об этом говорим. Мы говорили, что самое движение в его истинной подоплеке имело не стремление даже к церковным реформам. Оно не было реформационным. Оно было пауповеристским. Ну, попа ищет. Пауповеристское, то есть это был бунт белого духовенства, чувствующего себя задавленным, и которые захотели из грязи в князи. Итак, несогласных с ними стараются устранить, создают себе должности и титулы, называют себя небывалыми митрополитами всея России. Это Антоним. Архипресвитерами всея России. Это Кротницкий. Из викарных поспешают в архиепископы. И пусть бы дело ограничивается названиями. Нет, оно идет дальше и серьезнее. Вводится женатый епископат. То есть опять-таки, если они только что были женатыми белыми священниками, а значит, власти хочется, то вот они и вводят женатый епископат, чтобы ничто им не мешало. Без развода, безо всего. Второбрачие духовенства тоже из самых практических нужд, потому что молодым вдовцом, значит, не всякий терпеть захочет. Вопреки постановлениям Трульского собора, на что наш поместный собор не имеет права без сношения с восточными патриархами, причем выражающие против лишаются слова. Будем уповать, что и у нас, как говорится в послании восточных патриархов, то есть мы уже ссылались на него, послание восточных патриархов 1848 года, параграф 17. Хранитель благочестия есть тело церковное, то есть народ, который не признает таких постановлений бывшего собора. И, наконец, последнее, самое простое. Что касается моего отношения к советской власти в настоящее время, то я уже определил его в своем заявлении на имя Верховного Суда, который я прошу изменить мне меру пресечения, то есть освободить из-под стражи. В том преступлении, в котором я признаю себя виновным, по существу виновно и то общество, которая меня, как предстоятеля православной церкви, постоянно подбивала на активные выступления тем или иным путем против советской власти.
Подтверждает.
Но думаю, что подтверждает искренне. Поскольку мы видели, что и сам текст анафематствования писал, то есть от 19 января 18 года писал явно не он, это не его стиль, не его лексика, даже не его слова, и что приписывается вот по таким вот сведениям, хотя и не имеющим пока документального подтверждения, приписывается князю Евгению Трубецкому, то не мудрено, что и кроме этого одного были и другие так называемые подбивания, или, как он еще потом выразится, происки злоумных людей. Но зато он явно подтверждает, что не такой уж он адамант, чтобы не подвергаться посторонним влияниям. И только теперь, значит, приняв уже другое и свободное решение, он уже отмежевывается от всей белогвардейщины, как внешней, так и внутренней. Да, но вы знаете, в том-то и штука, что ведь это была правда. Вот давайте, друзья мои, называть вещи своими именами. Самая глубинная правда – это правда во Христе. Это правда, которую испытывает Господь и на частном суде своем, и на страшном суде Всеблагом. Мы, между прочим, не раз и не два этого вопроса касались. Помните, что в 18 году, когда уже прошел собор, но еще Украина была под Скоропадским, он же ответил как раз на предложение его переправить за границу, как раз через эту самую Украину, через Польшу и в Европу. Он не сослался даже на 16-е правило двукратного собора, что он приставлен пасти, и что епископ, бросивший свою паству и не вернувшийся в течение полугода, лишается чести и достоинства епископа. Он ответил даже не канонически, а вот именно изнутри глубокого сердца. И ответил так: пусть плохи большевики, но ведь они мои духовные дети. Как же я могу бросить? Вот это ответ Тихона. И без этого Тихон непонятен. Точно так же уже выпущен вот этот и одобрен собором документ об анафематствовании, и тем не менее в церковь всех пускают. Я говорила, что и до всякого 23-го года, и камень в крестит ребенка, не говоря уже о рядовых большевицких военачальниках, вроде командарма Шиловского, они не только венчаются со своими невестами, но и развод церковный исхлопатывают для своих невест, будь он необходим. То есть мы видим, что и, наконец, в тех храмах, где настоятель отказался читать вот это патриаршее послание об анафематствовании, ведь все дело было Тихоном оставлено без последствий, даже для Москвы. То есть священники, которые отказались присоединиться к этому акту, не получили даже малейшего замечания. Это говорит как раз о том, что одно дело привычка и менталитет, а другое дело глубокое сердце, укрепленное молитвой, и другое дело раб Божий, который прекрасно понимает, что он приставлен пасти, и что хоть плохи большевики, но ведь и они мои духовные дети. И что бежать – это значит оставить без призору всех, и врагов, и друзей. А христианин как раз отличается любовью к врагам. Стало быть, ни тех, ни других нельзя оставить без своего пастырского призора. Поэтому, когда мы теперь обращаемся к июньскому посланию Антония Храповицкого «Не надо смущаться», то мы должны опять-таки внимательно рассмотреть, ну что ли, иммигрантский менталитет и показать, где еще мы видим хотя бы верность пасторского долга, пасторскому долгу, где-то мы еще видим, ну, хоть какое-то, но, ну, что ли, вот это соединение, внутреннее, что ли, внутреннее церковное согласие в Духе Христовом, а где-то уже вступает в силу все-таки обыкновенное смешение Божьего и Кесарева. Только Кесарево оказывается здесь не реальным, как в России, а выдуманным, мечтательным. Мечта о восстановлении династии Романов. Так вот, известие о том, что предмет нашего общего благоговейного почитания и вдохновитель бодрости святейший патриарх Тихон заявил себя не врагом советской власти, в России повергло многих в глубокое уныние, что абсолютное вранье. Как раз в России все ответили не просто любовью и радостью, а действительно благоговейным почитанием. Совершенно правильно. Пишет даже Краснов-Левитель, который не являлся, так сказать, преданным сыном церкви. Но в 23-м году любовь к Тихону и уж тем более популярность его в среде всего народа были несравнимы с таковой же до ареста. То есть здесь не только его действительно каждую дорожку засыпали цветами и любую извозчичью пролетку сразу же тоже засыпали цветами. Но действительно люди дежурили за благословением часами. Действительно его службы это сразу же, так сказать, туда устремлялась вся Москва. Не только это. Понимаете, общий голос именно народа всего, что ты наш отец. При том, когда он выезжал, например, служить в ближнее и не совсем ближнее Подмосковье, вроде Богородска, что все-таки нужно ехать на поезде, организаторами его встречи были всегда рабочие, которые совершенно откровенно заявляли своему начальству, что нынче мы на работу выходим, отработаем в выходной день. И никаких разговоров. И всегда, чтобы лучший автомобиль, что мы святейшего, значит, никому не можем поручить, а сами доглядим и так далее. То есть, насчет глубокого уныния, это одна из очередных иммигрантских иллюзий. И некоторым вручила почти безнадежное отношение к русской церковной жизни. Если и могло внушить почти безнадежное отношение, то только ВМСу, то есть Высшему монархическому совету под председательством Маркова II. И то, и другое совершенно накратно. Начнем с того, что в сущности святейший патриарх почти ничего не прибавил нового к своему посланию осенью 19 года. Это то самое от 25 сентября 19 года, вот о невмешательстве в борьбу воюющих сторон, в котором он воспрещал русскому духовенству открытую борьбу с советской властью как бесцельную и даже приводил в подтверждение своих мыслей слова апостола Павла «Всякая власть от Бога». Это не свои мысли. Это именно апостольское исповедание. И не слова апостола Павла приводятся в подтверждение, а человек возвращается к апостольской вере. Иногда после некоторых временных уклонений. Тогда это послание не произвело подавляющего впечатления на читателей, а если они чувствуют себя подавленными по поводу последних событий нашей церковной жизни, то, повторяю, напрасно. И дальше он пытается, то есть Антоний Храповицкий, ведь пытается представить дело так, что заявление патриарха Тихона в Верховный суд. Заметим, что он цитирует только заявление, а не послание от 27 июня, что это заявление только средство для достижения каких-то целей. А дело не в этом. Это вовсе не есть средство, там уж разборчивое или неразборчивое. А дело в том, что это как раз нормальный церковный акт, в котором цели и средства совпадают, а не едины. Церковь основал Господь, как корабль спасения. В церкви установлены апостольские правила и священные каноны, в которых, как мы помним, что каждый предстоятель занимает кафедру согласия гражданской власти. И даже в послании апостола Павла и к Титу, и к Тимофею о качествах епископа прямо сказано, что епископ должен иметь доброе свидетельство от внешних. То есть как раз от языческой администрации Римской империи. Вовсе не быть укоризненным в чем-то от нее. Итак, православная церковь, так, настоящее заявление патриарха, имеет для церкви уже несомненное благодетельное значение. Оно избавило ее от духовного безначалия, от опасности превратиться в беспоповскую секту. Православная церковь вновь приобретает в Совдепии, это он так будет называть, значит, Советский Союз, если не правовое, но то терпимое положение и получает возможность постепенно освобождаться от той шайки лжеепископов и лжепопов, неверующих в Бога, не стыдящихся людей и совершенно незаконно признавших себя живою церковью вместо принадлежащего им по праву названия «Церковь лукавнующих», о которой псалмопевец пишет, «Возненавидев церковь лукавнующих и с нечестивыми не сяду». И далее – «Да не погубишь и с нечестивыми душу мою, и с мужей кровей живот мой, их же в руку беззакония, десницы их исполнится мзды». Благодаря позднейшему выступлению нашего патриарха православные наконец узнали,
что живоцерковные архиереи и священники – суть простые мияне, находящиеся под проклятием вселенских соборов. Ну, правда, проклятие.
Признает.
Да, 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 признает. Признает. И сама статья названа, не надо смущаться. Признает. Так вот. Правда, проклятие вселенских соборов относится не к каноническим, а к догматическим уклонениям. Но и правила вселенских соборов предполагают для бесчинствующего духовенства извержение из сана.
Это не проклятие.
Это не проклятие. Вот, и что лучше никогда не ходить в церковь, не принимать тайн, то есть они становятся безблагодарными, не крестить детей, не венчать браков, не отпевать покойников и не принимать живоцерковные евхаристии как пищи демонов, нежели иметь общение с этими развратными богоборцами, предающимися всяким беззаконием и обманывающими людей, надевая церковные ризы через свои остриженные головы и обритые бороды. Надо сказать, что вовсе не у всех, вовсе не у всех церковных бесчинников были остриженные волосы и обритые бороды. Да, как раз Виталий Введенский ходил с бородой большой, и как раз Вениамин Муратовский также, уставя бороду, безмолвствовал. Но от этого литургия их не становилась благодатной. А, нет, нет, нет. По церковному этикету, конечно. Борода есть образ Божий. Если только она у тебя не растет естественно, по каким-то, ну, по каким-то природным аномалиям, а то у мужа должна быть борода и никаких разговоров. Длинные волосы, так, погоди. Длинные волосы есть уже обычай Русской Православной Церкви, ни в каких ни в уставах, ни правилах он не зарегистрирован. Но обычаев тоже без крайней надобности менять не полагается. Раз уже задан вопрос, то ничего-ничего, все нормально. Раз уже задан такой вопрос, то я немножко забегу вперед и обращусь к событиям осени 28-го года, когда Москву чудом удалось посетить архиерею из-за границы, то есть из Литвы, которая была тогда отделена из буржуазной Литвы, Елиферию Богоявленскому. Когда ему сообщили в вагоне, что вот по прибытии в Москву на Белорусский вокзал вас ожидает архиерей, он, бедняжка, несколько, да, несколько был обескуражен. Но выходит на площадку батики в этой самой бряти с бобровым воротником, в клобуке с посохом, ожидает его Алексей Симанов. Тот, наоборот, себя почувствовал не в форме, потому что был просто в зимней рясе, в широкополой шляпе и с зонтом. Но по-дорожному. Но зато он сразу мысленно разоблачил эмигрантскую выдумку, что они все ходят обритые в белых и в этих самых, в светских костюмах. Когда впоследствии вместо Евлогия Георгиевского уже Сергий попытается назначить предстоятелем Константинополь, то есть предстоятелем вот законного европейского экзархата Владимира Тихоницкого, архиепископа Ницкого, то проскочит карловацкой печати совершенно дикая утка, что его видели едущим на поезде в Берли, из Берлина в красном клубуке. Именно. Да. честь приверженцам красному, то есть большевизму. Именно, именно. То есть полная чушь. Но во всяком случае, так сказать, лягушки заговорили. Но здесь надо иметь в виду, что вот эта верность, так сказать, верность отеческому преданию, хотя и не первого разбора, второго и третьего, все равно утешала православных людей. Например, ни Сергий, ни Алексей Симанский никогда мирского костюма не одевали. То есть он, Алексей, все эти годы мог ходить без всякого спутника. Так сказать, любому вору мог остаться добычей. Но он всегда был правильно по уставу и в хорошую священническую, то есть епископскую одежду одет, без всяких разговоров. Ну вот видите. Ну вот видите. Да.
Вот я когда задавал вопрос, хотел узнать, как ваше мнение. По-моему, даже патриарх Тихон благословил вами, когда он служил в Америке, благословил. Ну, там и кто хочет, может сразу ходить, а кто хочет, может так.
А, так это Америка. Америка как... Да, не мешает, да. Америка как вновь обращенная страна, не Россия. Там как раз наоборот, в духе церковной экономии, можно было разрешить вот новопоставленным священникам пока что бриться, раз они сами, ну, чувствуют себя непривычно, что ли. Но это для Америки, то есть это уже, так сказать, исходя... Да, исходя из местных условий. Итак, может быть, кто скажет, ведь патриарх знает, что так называемая гражданская власть в России враждебна Христу и всякой вообще религии, что она состоит на 85% из христоненавистников иудеев, точнее сказать, безбожников, издающих даже журнал под таким названием. Вот это, кстати говоря, полная чушь. Уж если на то пошло, и Ярослав, и весь этот союз воинствующих безбожников, и это вовсе не власть, а это советская администрация третьего разбора. А, кстати говоря, наверху-то стояли вполне крещеные люди, притом крещеные во младенчестве.
Ярослав, еще Ярославский, наверное, не был верующим иудеем.
Ярославский верующим иудеем не был, как и Троцкий, они просто были абсолютно, так сказать, люди вне всякой веры, то есть беспризорники. Маркс, по крайней мере, был протестантом по крещению, а отец его был даже верующим протестантом. Дед – это уже другое дело, но отец был выкрест и даже был верующим протестантом. Итак, совершенно верно. А разве не под безбожной властью были древние христиане, святые мученики, святые апостолы и, наконец, Христос Спаситель, повелевший выплачивать подати безбожному язычнику Пилату? Но это не совсем так, в общем-то, кесарю Тиберию. Но что касается уплаты подати и вообще гражданских обязанностей, Христос это благословлял неоднократно. Даже, помните, рыбу велел поймать, которая как раз заглотила монету. И однако ни мученики, ни апостолы ведь не боролись против безбожной власти, а наоборот, требовали к ней послушания. Дальше, пока все было абсолютно верно, а последним все испорчено, когда не было возможности низвергнуть ее военной силой и заменить властью справедливой. Позвольте, Да ведь не на то пошло. Апостолы, мученики, апостольские мужи и вообще первенствующая церковь была под властью язычников 300 лет. И Константин, когда легализацию произвел Миланским эдиктом, сам-то остался же язычником. Так что ж, церковь-то терпела 300 лет, потому что не было возможности заменить власть справедливой. Друзья мои,
они ждали второго пришествия Господа, а не
уже нет. После восстания Бар-Кохбы уже второго пришествия не ждали. Наоборот. Поэтому говорить об этом, конечно, смешно. И для епископа, тем более митрополита и бывшего ректора Петербургской духовной академии недопустимо. Уж столько-то истории церкви он владел. Но беда в том, что послание рассчитано на людей, ну, как бы это сказать, на людей церковно-малограмотных. Поэтому и вдобавок привыкших, значит, ходить с опущенной головой, то есть, как скажете, батюшка или владыка, то есть людей, которые не будут вчитываться в твои слова и тем более их опровергать. Даже когда у Антония Троповицкого уже пошли уклонения уже вероисповедного характера, например, вот по части сотериологии, то опровержение-то из 90 пунктов написал епископ, то есть архиепископ Феофан Быстров.